Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый вечер. Программа «Своя правда». Говорить мы сегодня будем о том, что Совет Федерации разработал проект об аресте за неуплату алиментов бывшим супругам. Автор документа – глава Комитета по экономической политике Андрей Кутепов. Законопроект вводит наказание в виде ареста до 15 суток или 20 тысяч рублей штрафа. Документ будет направлен премьер-министру Михаилу Мишустину. Кутепов уточняет, что сейчас в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за неуплату средств лишь на содержание детей или нетрудоспособных родителей. При этом, отмечает сенатор, в Семейном кодексе зафиксировано право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака. В частности, на алименты вправе рассчитывать бывшая жена в период беременности в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка, нуждающийся бывший супруг, который ухаживает за общим ребенком-инвалидом и некоторые другие категории. По мнению сенатора, введение административной ответственности будет стимулировать должников добросовестно исполнять свои обязанности. Но так как выплаты алиментам бывшим супругам производятся сильно реже, чем алименты, которые выплачиваются на содержание детей, ну и с этим тоже проблема, поэтому мы эти две категории объединим в нашей программе, чтобы разобраться все-таки, а какая схема наиболее рабочая, если другой там, родитель или бывший супруг отказывается нести финансовую ответственность. Виктория Данильченко с нами, адвокат, специалист по семейному праву. Здравствуйте, Виктория Борисовна.
Здравствуйте.
И Павел Скалинчук, член Президиума Союза отцов. Павел Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений «Говорит и Москобот», и ютуб-канал «Говорит Москва», там уже стрим идет, можно нас смотреть и слушать. Давайте, Павел, с вас начнем. Мне нужна ваша позиция, как раз по вот двум аспектам. Это алименты на детей, с которыми тоже бывают проблемы, и самое главное, перспективы по поводу алиментов на второго, ну, бывшего, видимо, супруга, вот, с которыми, по-моему, еще хуже.
Ну, инициатива предполагает устранение правового пробела, обязанность выплаты алиментов существует, однако ответственности за их невыплату пока что нет. И вот этот правовой пробел как раз предлагается сенаторам устранить. Я думаю, что это правильно и с юридической точки зрения, но и с моральной.
Но подождите, ведь по идее считается, что штраф или даже какое-то там тюремное наказание, оно как будто бы должно кого-то стимулировать к чему-то.
Угу.
Может, это ошибка, нет?
Ну да, у любой санкции есть задача выполнять превентивную функцию для того, чтобы человек выполнял предписания суда, вынесенные в отношении необходимости уплачивать эти алименты. Если человек игнорирует, тогда его можно привлекать к ответственности.
Другой момент тогда, в целом, у вас есть ответ на вопрос, почему люди избегают необходимости и обязанности выплачивать алименты? На детей прежде всего, про взрослых это отдельный разговор.
Ну, я бы предложил сегодня в эфире, хоть я и представляю Союз отцов, называть вещи своими именами, мы поднимали статистику, у нас ежегодно происходит 500 тысяч разводов в среднем, и в половине из них уже в семье есть дети. И вот, в таких случаях 95% суды оставляют детей с мамой, и, соответственно, обязанность выплаты алиментов, они лежат на отцах. Вот, отвечая на ваш вопрос, почему не уплачивают, тут, конечно, есть как бы психологический момент, как бы
чтобы
попытка, ничего не досталось, да. А есть такой, прагматично, общественные интересы, которые нужно отстаивать. Если ты стал отцом, ты должен им оставаться. Независимо, у тебя сложились отношения в браке или нет, и тебе нужно выплачивать. Это что касается детей. А вот что касается взрослых, там есть, вы перечислили основания. Если развод произошел в период, когда мама была беременная, угу. либо был малолетний ребенок.
До 3 лет.
До 3 лет. Либо там
ухаживает
утраченность,
за ребенком инвалидом, да.
Утрачена нетрудоспособность, ухаживает за ребенком инвалидом и, соответственно, предпенсионный возраст там, в течение 5 лет.
Угу.
Ну, с жизненной позиции можно понять, что, конечно, нужно было сделать все, чтобы брак сохранить, и тогда бы не было необходимости говорить об алиментах. Но раз этого не было сделано, то наступает вот такая материальная ответственность. Последняя ремарка, угу. конечно, мы здесь анализировали. У нас в законодательстве об алиментах нет целевого характера. То есть у нас нет контроля и понимания того, что те выплаты, которые производятся, они идут на нужды, допустим, ребенка, а не на нужды матери.
Поэтому на всякий случай эти 3000 рублей платить, в принципе, никто не будет.
Ну, там по-разному. Бывает 3, бывает 30.
Бывает 1500, кстати. Вот мне приходило 2 месяца назад 1500 рублей алиментов. Mm-hmm. Виктория Борисовна, Виктория Данильченко с нами, адвокат-специалист по семейному праву. А схема рабочая или она ничего не изменит? В плане того, что если будет дамоклов меч в виде штрафа, в виде тюрьмы, как будто бы это кого-то должно наставить на путь истинный.
Вы понимаете, Евгения, у нас же на сегодняшний момент ничего нового, как я уже говорил, колесо никто не изобрел. Да? У нас есть, например, жесточайшие неуплаты алиментов. У нас огромное количество должников в отношении детей. И у нас есть все проработанное вообще, что на эту тему только можно. Вот только мы не создали еще вот этот государственный алиментный фонд, о котором на сегодняшний момент много говорят и правительство, и Путин, и так далее. Да? Угу. Только вот это мы еще не сделали. Все остальное есть.
Так.
И между тем должников не становится меньше. Понимаете, вот как удивительно.
Должников вы имеете в виду по детским алиментам?
Я имею в виду именно по детским. Окей, на сегодняшний момент мы введем предложенную сенатором Кутеповым, так сказать, эту инициативу. И что будет? То есть все заплачут и скажут, боже, как я ошибался-то, господи, боже мой, моя хорошая, ну на тебе, и за 3 года. И, ну, послушайте, давайте будем все-таки честно смотреть в глаза ситуации. А честно смотреть в глаза ситуации мы можем только в одном, что когда мы будем с вами говорить и понимать, что да, есть некая там перспектива невыплаты, на содержание бывшей супруги, например, алиментных обязательств.
Ну да.
На ее содержание, я имею в виду, когда там, например, ребенку до 3 лет.
Угу.
Понятное дело, что они, ну, если мы говорим о неком, в кавычках, герое, да, который ушел и не хочет содержать ни своего ребенка, ни, соответственно, свою бывшую супругу, то если с ребенком мало-мальски понятно, то супруга для того, чтобы получить эти денежные средства, она должна обратиться в суд и получить, соответственно, решение на эту тему.
Да.
А вот если она получила решение на эту тему, то здесь законодатель-то уже все давно за нас с вами решил и придумал, и сказал, что вы берете исполнительный лист, либо вы взяли там, ну, хорошо, окей, исполнительный лист в отношении решения суда и исполняете его через судебных приставов исполнителя, как первый вариант. Угу. И второй вариант, если человек злостно уклоняется от
обязанности
выплачивать от исполнения решения суда, то в этом случае к нему могут быть применены и, соответственно, не просто там штрафные санкции, а мера уголовного воздействия, да, то есть он может быть привлечен к уголовному наказанию.
Тут административный арест предлагается.
Погодите, а я как раз и говорю, что у нас этих должников, понимаете, не становится меньше.
На 100 миллиардов, по-моему, рублей, или 120,
если,
150.
Да, если,
а уже 150.
Да.
800 тысяч неплательщиков.
Да. Ага. Если мы говорим о том, что на сегодняшний момент ничего нового-то не произошло, то если он не боится быть привлеченным и быть судимым, то почему мы предполагаем, что административная ответственность угу. – это вот то самое, от чего человек испугается, начнет выплачивать?
Здесь надо понять, Павел Дмитриевич, аспект экономический, аспект психологически, будем говорить так. Вот с элементами на супругов. Мы понимаем, что есть у нас опыт, например, итальянских, Италии, опыт Соединенных Штатов, где для мужчины развод – это страшная штука, потому что он обязан супругу содержать и дальше, даже если дети уже не малолетние. В данном случае подобного рода юридическая практика применима ли к нам? Ведь, по сути, действительно, бывшие супруга, будь то муж или жена, могут подать на прошение об алиментах, но то, какая сумма будет определена, это прям вот на тяжко, особенно если по суду. Если это алиментное соглашение у нотариуса, люди могут определить сумму, значит, они договороспособны оба. Один предлагает, другой слушает. Вот. А в данном случае, вот с вашей точки зрения, аспект какой должен превалировать?
Должен превалировать культурный аспект. Вот, к сожалению, у нас очень такое правовое сознание не сильно развито. Вот вы упомянули алиментные соглашения, брачные договоры. Да. Вот пока общество только к этому у нас начинает созревать, и это постепенно появляется. В других странах там все как-то более уже вот именно в плоскости юридических обязательств. У нас же все как-то, ну, как бы на доверии, да, по любви, да, на доверии. Часто случается, что этого доверия недостаточно. Но вот я вернусь к реплике, там, которая прозвучала по поводу того, что все уже как бы придумано. Ну, наверное, не все. Раз у нас такое большое количество неплательщиков и злостных неплательщиков, то либо действительно санкции недостаточно жесткие, либо ну, не хватает какого-то, ну, как бы подхода, который бы... Ну, не заставлял мужчин, я уже говорю о том, ну, что в основном, у нас неплательщики, да, это мужчины, хотя бывают и обратные случаи, чтобы они выплачивали элементы. То есть я тут делаю вывод, либо как бы действительно такая низкая культура отцовства в нашей стране, что отец не чувствует, не ощущает своей ответственности. Здесь никакие там решетки, никакие санкции, наверное, человека не исправят. Тут должно быть, ну, такое в обществе созреть понимание того, что ты несешь ответственность,
извините,
за ребенка и за свою супругу, за свою семью.
Да. Ага.
Вот.
10 суток, вы сказали.
Ну, вот, Игорь, да, вы поправьте, считаете, что если, так сказать, человека арестовать на 10 суток, то его психология резко изменится, и он начнет выплачивать то, что,
ну,
не выплачивал.
Ну, вот если там внимательно
годами
посмотреть инициативу Кутепова, то, как я ее понял, речь идет о том, что у нас существовала норма диспозитивная, но не существует санкций. И у людей, которые имеют право претендовать на алименты, не на ребенка, а на себя, они только в судах могут доказать свою правоту, а привлечь к ответственности за неисполнение сегодня невозможно. Это такой правовой пробел. И, соответственно, там есть и обязательные работы 150 часов, есть и штраф 20 тысяч рублей, есть и административный
есть
арест
даже лишение родительских
до 15
прав,
суток. Но это совсем... Ну, это мы смешали в одну кучу,
да,
но так-то это, ну, с точки зрения морали, это самые тяжелые, наверное, нарушения. У тебя беременная жена, либо она с грудным ребенком, а тут ты уходишь из семьи, или что-то происходит. У нас же очень часто учат, как стать родителями, но не учат, как ими оставаться. Вот особенно в первые годы после появления ребенка, и отсюда столько разводов.
Но здесь интересно, даже развод на самом деле, как и брак, может быть проблема действительно еще в низкой, даже не просто правовой культуре, а в принципе в культуре, потому что так складывается, наверное, в вашей практике тоже это есть, Виктория Борисовна, что сначала любовь, морковь и так далее, а потом уже, так она возьмет действительно мои 3 рубля.
Евгения,
и потратят их на что-то. Или, а тем более ей я не буду. Пусть она сдохнет с голоду, беременная, например, или ей другие помогут. Но это снятие себя ответственности какой-то. Я не знаю, ее можно тюрьмой взрастить? По-моему, нет.
Вот, понимаете, я абсолютно с вами соглашусь. Это во-первых. Во-вторых, мы, знаете, мы вот как, так сказать, в анекдоте. То есть у нас мой оппонент, человек, который представляет отцов, а у меня так сложилось в жизни, что я не веду мам, я веду пап. То есть у меня все мои клиенты, все мои дела, да, и я, ну, скажем так, то мое имя, которое есть сегодня, это именно когда я представляю интересы пап. И говорить о том, что эти люди все вот такие с низкой культурой ответственности там или еще что-то, я, конечно, совершенно не могу, у меня просто язык не повернется, потому что я за них сражаюсь и борюсь со всей силой. А теперь я отвечу на ваш вопрос.
Да.
Есть ли это? Безусловно, есть. Это есть с обеих сторон. Когда люди приходят спорить друг с другом по семейным делам, то будь то ребенок, алименты и так далее, они же мстят друг другу, да? То есть мы исходим из того, что не заплатишь, ребенка не получишь, не увидишь его. Ну как же, у меня же вот время расписано, я с ним там должен погулять. А ты заплатил алименты, будь добр, отсюда уйди. Дальше суды принимают такое основание, как неуплата алиментов, как недобросовестность того человека, который просит, например, определить порядок общения с ребенком. То есть ребенок стал такой, знаете, ну, к сожалению, некая разменная монета между бывшими супругами. И, конечно, этого много, этого более чем достаточно. И когда один супруг, ну, к сожалению, я согласна, что в основном это папы, которые у нас сегодня являются должниками по неуплате, по невыплате, И когда один из супругов ведет себя именно таким образом, угу. что я тебе не заплачу, потому что я не знаю, на что эти деньги пойдут. Я не знаю, что ты пойдешь, тебе там, не знаю, одежду купишь, а не ребенка, да, там еду и так далее. Так. Вот с этим много проблем. Но как решить, побоюсь, наверное, слова решить, но у меня есть мысли, как можно улучшить всю вот эту концепцию глобально. Угу.
Как мне представляется, Павел, вопрос к вам. Может быть, каким-то образом развести вот эти враждующие стороны, как-то какой-нибудь фонд создать? Вот государственный фонд, государство должно этим заниматься, изымать деньги или платить деньги, а потом самостоятельно справляться с этим должником, потому что сейчас получается, будь то супруга, который хочет на себя содержание или на содержание ребенка, она же сама идет к приставам, получает исполнительные листы, идет в суды, и вот это вот все, это все долго, и это все, скорее всего, контролировать надо, иногда надо запросы в прокуратуру писать, к работодателю надо, этим всем занимается тот, кто заинтересован в этих алиментах.
Ну, Евгения, здесь вот вы задали достаточно глубокий вопрос, где заканчивается вот эта граница возможного вмешательства государства да. в отношении между людьми. Ну, у нас государство вмешалось в отношении там, того, что происходит в постели между однополыми браками, сказала, этого у нас не должно быть.
Нет, это юридический аспект, они не вмешивались в постель, они говорили про юридический аспект, это другое.
Ну, вот я говорю о том, что все равно у людей, у граждан должна сохраняться определенная степень самостоятельности, и нельзя все сваливать на государство. Так или иначе, в разводе и в том, что произошло такой распад семьи, виноваты оба родителя. И вот вы правильно сказали, что дети становятся разменной монетой. Вот два обстоятельства, которые бы могли отцов побудить выплачивать алименты более добросовестно. Либо понимание целевого характера этих алиментов. Вот в некоторых скандинавских странах есть такая социальная карточка, куда выплачиваются алименты, и их можно потратить только на определенные категории товаров, которые касаются детей. Детское питание, подгузники, и тогда как бы понимают, что эти деньги не могут пойти на косметику, на поход там, в ресторан и так далее. Либо второй путь, он связан с тем, что у нас очень часто мамы занимают позицию, что у них остался ребенок, и они делают отчуждение ребенка от отца. То есть они отваживают отца от общения с ребенком. И здесь вот, кстати, как адвокат вы можете сказать, у нас, когда суд устанавливает порядок общения с ребенком, это обеспечительная мера или пресекательная? То есть, если там два раза в неделю, это не более двух раз или не менее двух раз? Вот у нас в Союзе отцов есть такое... радикальное крыло разведенных отцов, и они, конечно, в этом отношении очень активны. У нас в целом организация, конечно, выступает за семьи, когда все в порядке, когда нужно... Ну, не все может быть в порядке, когда отцы мало проводят времени с ребенком, но когда случается проблема, и семья распадается, то вот эти отцы одинокие и разведенные, они говорят, что дайте мне возможность общаться с ребенком, тогда я буду платить алименты, тогда я буду... Ну, участвовать в жизни ребенка. У мамы же позиция, что заплати, но я тебе ребенка не дам.
Ну, на самом деле здесь, вот, как мне кажется, не знаю, Виктор Борисович, вы согласны с тезисом, что нужно убеждать другую сторону, что деньги идут целевым образом? Во-первых, какие деньги? С этого начинаем. У нас минималка 12 тысяч рублей. Четверть на одного ребенка – это сколько? 3 тысячи рублей получается. И вот за это надо отчитываться, что я пошла, купила вот это, вот это, вот это, и вот это мясо пошло именно ему, и вот этот кефир пошел ему, а не там нам обоим. Но это не про те суммы.
Ну, смотрите, во-первых, я скажу, что, опять же, это не ново, и давайте не будем ссылаться на опыт там, европейских стран,
это другое.
На опыт скандинавских стран. Я сейчас объясню. У нас семейным кодексом это все точно так же предусмотрено.
К микрофону чуть поближе.
У нас семейным кодексом это все так же предусмотрено. Так. Другое дело, что у нас это не работает. Да? Вот есть рабочая статья, да, есть нерабочая. У нас может любой, собственно, человек, который должен выплачивать алименты, обратиться в орган опеки, ну, вначале, во-первых, и через суд этот вопрос, озадачить суд и сказать, что я готов выплачивать, чтобы орган опеки и попечительства контролировал, куда уходят денежные средства. У меня, кстати, есть такое решение суда, когда вот это было необходимо там одному из пап, предположим.
Так.
Но я была вот как раз в тот момент была на стороне мамы. Вот. Но, тем не менее, да, такое было. И вот это дальше продолжение ровно то, которое вы говорите. То есть мама сходила с ума. Почему? Ну, там, правда, не было, конечно, 3000, там сумма была больше значительно, но мама сходила с ума, почему? Потому что, извините, трусы, носки, колготки там или еще что-то покупать ребенку нужно было, значит, писать целый там, значит, трактат. И уже дальше, мне кажется, раз на пятый, когда ты идешь по этому кругу, да, что а те рассмотрят. Угу. Выдавать тебе, не выдавать тебе и так далее, то ты уже думаешь в какой-то момент, да катись все, знаете, потому что зачем? Да уж лучше я сама тут буду как-то чего-то.
Это же
чего-то...
опять про месть.
Это же конечно, месть. Ну, безусловно, конечно.
Павел
Дмитриевич,
это же опять про месть.
Ну, вот я думаю, что можно ли месть дать уголовно-правовую квалификацию?
Нет, измотать.
У нас же психологическое насилие тоже подпадает к определенной степени истязания. Ну да, это вот возвращаясь к тезису, что у нас там есть ли правовое сознание в нашей стране, и доказательная база, ну, достаточно еще несовершенна. И суды в этом плане когда-то по минималке присуждают, но когда-то действительно суммы достаточно большие, и тогда уже отцы остаются без штанов и без ботинок, потому что с них зарплаты списываются все полностью. Вот,
какой зарплаты? Зарплата не списывается вся полностью. О чем вы говорите?
Половина заработной платы. Ну,
можно
судебное
даже до 70%
решение.
Списать.
Но это другое, но это не вся все равно.
Ну вот
так.
Видите, да, когда-то суд занимает как бы одну позицию, но иногда он может действительно у зарплаты снять большую сумму. И... здесь два варианта. Либо оставить все вот на откуп судебной ветви власти, либо пробовать вот опять-таки донакрутить, донастроить какие-то законодательные рычаги, как сегодня вот сенатор предложил. Но он увидел правовой пробел, и в этом отношении, я думаю, что правительство может поддержать эту инициативу.
Просто странная история про 20 тысяч рублей, ну, вместо, например, административного ареста, потому что он, например, не платит на содержание ребенка-инвалида или нуждающемуся бывшему супругу, супруге, которая беременна, там не платит 3000 рублей пресловутых, а 20 тысяч, окей, я заплачу государству, лишь бы ей не досталось. На самом деле это так читается.
Да, конечно.
Это он не хочет или не может платить. Иногда
альтернативно.
Бывает...
То есть это же опять, это же суд назначает, да? То есть понятно, ну, да, что это не кто-то, это не его выбор, да, когда судья говорит, ну вам как лучше? Присесть на 10 дней или вот вам лучше 20 тысяч заплатить? Это же уже не от него зависит, это зависит от того, что будет, какую меру изберет суд.
Ну вот с моральной позиции, конечно, самое плохое такое отношение, это когда у мужчины есть доход. Бывает, что действительно там, ну, мужчина мало зарабатывает, и он не может платить больше. А плохая ситуация, когда он ездит там на ленд-крузере, у него там куча денег, но официально он показывает там минималку. Вот как такими бороться, не знаю, налоговики, наверное, должны подключаться к этой истории, которые бы видели по финансовому мониторингу его там ежемесячные расходы.
Знаете, вот по этому поводу хорошая тема. И объясню, почему. Ведь очень часто происходит, когда вот, ну, в основном я сейчас соглашусь, что да, это несчастные женщины, которые приходят ко мне и говорят, а вы понимаете, вот он там, ну, я не знаю, ну, если не олигарх, то около того. У него вот это, вот это, вот это, вот это. Но только все, вот это на компанию там такую-то, вот это у него на офшорах.
На маму и сестру.
Вот это, да. На маму и сестру даже нет, это уже совсем прозрачно. А тут еще. Но даже то, что вы говорите на маму и сестру, в чем проблема глобальная? Что суду все равно. Суду все равно, ты никогда не докажешь, что послушайте, ну как же так, ну поверьте, ну это честно, это вот он этим пользуется. У нас вот прям по правде, вот-вот никогда ты это не докажешь. Есть на нем что-то? Нет. Какую он справку 2 НДФЛ прислал? Что у него 15 тысяч рублей в месяц?
На коленке мог ее напечатать. На коленке мог эту справку напечатать.
Хорошо, 3 НДФЛ запросили из налоговой. Так. 15 тысяч рублей. Он все сделал для того,
кстати,
чтобы она видела.
Странно. Обычно говорят, что у нас судьи это женщины, и поэтому у нас 95%
понимаете, мы сейчас
это решение очень, в пользу
это
мам
очень, это очень примитивно. Нет, подождите, решение в пользу мам это другое. А решение по алиментам принимается не потому, что она женщина, о боже. Решение по алиментам. Один ребенок, 30% или твердая денежная сумма.
25,
более того,
да.
25, прошу прощения. 30%, когда двое детей. Более 33. того, да, когда женщина просит твердую денежную сумму, очень часто суд говорит,
нет,
что
нет.
Проценты.
Когда женщина просит твердую денежную сумму, ее суды не назначают, потому что у нас твердая денежная сумма исключительно иностранцы, и когда у лица нету вообще дохода никакого, вот тогда может гипотетически быть, другого случая нет.
Виктория Данильченко, адвокат, Павел Скалинчук, член Президиума Союза отцов, продолжим после новостей.
каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.36, столица, программа «Своя правда», микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Виктория Данильченко с нами, адвокат-специалист по семейному праву. Павел Скленчук, член Президиума Союза отцов. Обсуждаем идею Совета Федерации сажать на 15 суток или штрафовать на 20 тысяч рублей за неуплату алиментов. Но кому? В том числе бывшим супругам. А там далее идут еще в пересчете значит, нуждающийся бывший супруг, который ухаживает за общим ребенком-инвалидом, и некоторые другие категории. И, соответственно, женщину в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка. Так, вопрос от наших слушателей еще. Почему алименты привязаны к доходу? То есть один ребенок будет получать 25% от 30 тысяч рублей, а есть жены футболистов, которые будут получать 25% от сотен тысяч долларов. Потребности детей в еде и одежде плюс-минус одинаковые. Почему нельзя привязать алименты к мроту? 2 или 3 мрота, а ограничить максимальный размер выплат, говорит Артем. Ну, это тоже очень странно. Один человек работает в магазине, слушайте, получает 30 тысяч рублей, а другой работает, простите, топ-менеджером, получает 3 миллиона рублей. А зачем их ограничивать?
А третий всех? Будет работать за границей и получать, там, я не знаю, 100 тысяч долларов. Там, да. Или, да, 3 миллиона долларов. То есть это... Но единственное, что вот как раз, если он будет получать 3 миллиона долларов, то будет назначена твердая денежная сумма, которая будет приравниваться к, там, 60 мрот. Например.
По вашей практике, значит, и к вам тоже, Павел Дмитриевич, вопрос. По вашим практикам, много ли женщин, бывших жен, получают алименты от своих бывших мужей, сожителей и так далее в период беременности и до 3 лет детей? Вот, Виктория Борисовна,
у вас. Евгения, ситуация следующая. В период беременности, то есть это в этом случае она должна состоять в браке. Да, то есть если это просто женщина беременна от какого-то там мужчины Н,
это да,
конечно, согласна. Нет. Да, просто-напросто ей нужно доказать, что именно он является отцом ее будущего ребенка. Поэтому исходим из того, что если они таки в браке, про беременных ничего вам не могу сказать, а после расторжения брака до исполнения ребенку 3 лет, да, практически каждый брак и каждая семья, бывшая семья, которая заканчивается взысканием алиментов, и если дети до 3 лет, практически везде.
Практически везде. Вот, Павел Дмитриевич, у вас есть такие?
Возвращаясь к инициативе, у нас официально такой статистики нет, потому что у нас есть обязанность, но нет ответственности. И если женщина в период беременности или там, в первые 3 года обратилась в суд, то мы можем как бы по судебной практике посмотреть, какое количество у нас таких дел. Вот как раз инициатива-то сенатора и заключается в том, чтобы ввести вот эти штрафы, что если человек не выполняет свою обязанность, он был привлечен к ответственности. Но я бы здесь вел бы вообще-таки повышающий коэффициент, потому что оставить женщину с ребенком или даже период беременности, ну, это,
или она ушла даже,
это
если...
совсем аморальные поступки. Тут действительно, если люди в браке состоят, и там нет вопросов об отцовстве, ну, если даже есть, но вы сделаете этот тест в конце концов, и дальше будьте отцом. Не просто вот как бы, что женщина забеременела, и все, и вы можете быть свободны. Вы должны быть ответственным отцом. Вот у нас Ключевский историк говорил, что легко отцом стать, а сложнее оставаться. Вот у нас не остаются отцами.
Это понятно, мужчин. Но здесь, понимаете, бывают проблемы, что и в браке, например, женщина не получает финансовой поддержки, опять же, находясь заведомо в беспомощном положении, как то в декрете, на каких-то минимальных выплатах, но он ей деньги почему-то не дает. Вот, такое тоже бывает. Это как раз женщина заставляет выходить на работу, и это серьезный повод для конфликтов в этой семье. Поэтому вопрос возникает следующий. Вот, может быть, действительно у вас есть такие данные, я повторю свой вопрос. Mm-hmm. Есть мужчины, к которым женщины сами там в суд обращались, вместе с ними на тему выплаты именно им, не детям, а именно им вот этих алиментов.
Такой статистики нету. Ну вот давайте так ложку дегтя. Вот мы идеализируем женщин. Ну, женщины тоже разные бывают. И, конечно, очень часто вот мотивация не выплаты алиментов и вина в том, что там произошел развод и остались, а суд присудил ребенка маме, лежит на обоих родителях, и женщина тоже виноват.
Да, Павел Дмитриевич, это лирика, вот правда, потому что мы сейчас с вами обсуждаем финансовые составляющие. Мы видим, во-первых, по статистике, что мужчины не платят чаще, именно мужчины становятся алиментщиками. Угу. Есть мужчины, которые добровольно согласны платить, естественно, и даже продолжают содержать своих детей.
95% случаев это мужчины.
Это есть. Но проблема в том, что почему-то мы с вами лирику делаем причиной того, что не надо давать деньги на жизнь. Он же ест, он пьет, ему, ну, в смысле, ребенок, ему надо одеваться, обуваться, и ей тоже надо выживать, чтобы с этим ребенком быть. Да, он будет приходящим папой, например, а может быть, кстати, и не будет, потому что она не согласилась с ним находиться. Поэтому, как мне представляется, в Семейном кодексе и Кодекс об административных правонарушениях это не про лирику, это про то, что человек вполне себе объективные какие-то обязанности не выполняет. И государство думает, а как это сделать?
Физически. Евгения, а да. Можно я вам отвечу прям по ходу того, что говорите вы.
Давайте.
Во-первых, это такой, знаете, некий правовой нигилизм, с моей точки зрения. Давайте говорить так. Во-первых, у нас в Семейном кодексе установлено следующее, как, собственно, в Конституции, что обязанность содержать детей, лежит эта обязанность обоих. Лежит на обоих родителях. Не обязательно это только папа или это только мама. И когда мы говорим, слушай, почему это ему, он не думает, что он там ест, пьет, к сожалению, это и она должна об этом тоже
естественно,
думать.
Конечно.
Это первый момент. Второй момент. Вот смотрите, пока...
Но она же не бросит его.
Да, понятное
именно
дело.
Поэтому не платит алименты, потому что она его не бросит.
Тут же еще один момент есть. Смотрите, когда женщина живет в браке, и ей муж не выделяет средств, не дает денег на ребенка, или они в формальном браке, да, они там разъехались, но брак не расторгают.
Ну, понятно.
Вот кто мешает этой женщине, не расторгая брак, обратиться в суд...
На выплату алиментов.
Конечно.
Да, да, это есть.
Конечно. А вот то, что вы сказали, государство, вот я уверена, что вы об этом слышали, и вы, Павел, наверняка, да, когда у нас государство говорит о том, что а давайте сделаем и создадим вот эти алиментные фонды государственные, вот что будет точно работать.
Потому что государство будет ходить уже за...
Конечно, потому что государство будет...
Так подождите, но приставы это тоже государство. А почему это тогда этот неэффективно, а алиментный фонд будет эффективен?
А я вам объясню. Потому что пристав, я не хочу ни в коем случае обидеть никого из приставов, но условно, понимаете, люди, да. Если он хочет сегодня вот попить чайку, его, вот у него тут лежит эта пачка документов, это человек, который по большому счету, он не сильно в этом заинтересован, он никому ничего, ну вот, ну да, гипотетически кому-то я могу сделать лучше, а могу не сделать лучше. А государство будет отбивать, понимаете, те деньги, которые они уже заплатили на того или иного ребенка, или в этом случае тому или иной, ну, той или иной женщине, у которой там есть дети, или которая в трудной там жизненной ситуации, так. С ребенком-инвалидом и так далее. И вот тогда, Евгения, уже привет вам с 10-дневным или там 15-дневным арестом. И если ты, ну, например, как вариант, да, а с другой стороны, зачем нам арест? Мы говорим об общественных там работах. Так ты его отправь, у нас работы, во! Непочатый край. И пусть он государству отбывает вот те самые денежные средства,
и которые... выплачивает.
Вот.
Как вам идея, Павел Дмитриевич?
Алиментщики могут на это согласиться при условии, что будет усилен контроль за целевым характером использования алиментов. Я думаю, это краеугольная такая история, что думают мужчины, может быть, зря, но думают, что женщина тратит не на нужды их общего ребенка, а на себя. Вот нужно тогда это в комплексе применять.
Как вам идея, Виктор Борисовна?
А понимаете, вот а что история? В комплексе? А мы сейчас в данном случае говорим, что если будет принята инициатива, а у нас уже есть семейный кодекс, он прописан, зафиксирован, что женщина, ну, у нас единственное, что зафиксировано, что женщина до 3 лет, имеющая ребенка и ребенка-инвалида, и если она заболела там в течение, по-моему, года после развода каким-то там тяжелым заболеванием, то в этом случае, соответственно, бывший супруг должен оказывать ей помощь. То, а при чем здесь, на что она будет тратить эти деньги? Мы же не говорим о том, что опять это проценты. Кстати, к вопросу о, у нас не установлена сумма, которая должна подлежать взысканию на вот эту самую женщину. Если мы с ребенком с вами уже определились, 25, 33, 50 и не более 70, то сколько ей-то, только твердая денежная сумма. И опять от кого она зависит? от судьи. Этот судья взыскал 5000 рублей ей в месяц, а этот 25 взыскал, а этот 30 взыскал, а этот вообще там, не знаю, 10. Понимаете? То есть нету единой какой-то суммы. То есть мы даже не можем к чему-то привязаться.
Хорошо. Вы вот предлагали как раз рассуждать о том, как у нас это устроено в правовом поле. А почему, скажем так, сложно применить, взять опыт какой-то, например, европейских стран?
Да, там тоже есть, кстати, эти алиментные фонды.
Вот, вот. Да, то есть это верно. Из фондов.
Да.
И там речь идет о суммах, на которые действительно можно жить. И ну, там безусловно. Это все работает как часы.
Да.
Каким-то образом. Фонды не снимают обязательств по уплате алиментов.
Конечно.
Они просто вот компенсируют этот временной промежуток, вот. Да, угу. пока человек там не выплачивает. А ну, потом, допустим, потерял работу.
Либо он в бегах там в каких-то, он да. же скрывается, у нас же полно
Ребенку
этих людей, которые, да,
нужно
бегают.
Все время, да, либо там да. присел в тюрьму на пару лет, и по течению этого государство времени это, государство да. выплачивает, конечно. А потом с него будет взыскивать. В каких-то крайних там случаях это может угу. быть применяться. Но я все-таки вот сторонник того, чтобы государство... ну, не сильно вмешивалась в разные там семейные отношения, потому что оно, ну, как бы придет как слон в посудной лавке и не очень тонко сделает. Суды в этом отношении,
ну,
они хотя
деньги,
бы
какая здесь тонкость
рассматривают
должна быть?
Ну, совокупность обстоятельств, которые вот сложились, и суд выносит решение именно каждый раз в индивидуальном порядке.
Суд государство... смотрит, это же гражданское дело, суд смотрит на документы.
100%.
Как одна или другая сторона не будет говорить, так она мне там изменила, такая-сякая, вообще ребенок не от меня. Ты покажи бумажки в конце, даже не то, что она изменила, а то, что ребенок не от тебя. Поэтому здесь действительно никакой лирики нету, и это государственная, как представляется, просто работа, хорошая работа государственного механизма.
Ну а суд это что, у нас не государство? Что?
Как раз
это
государство.
То же самое государство.
Ну, вот здесь к коллегам по цеху Ирины, адвокаты по семейным спорам, насколько угу. они вот продвинулись, я не знаю, проводятся ли у вас там научные симпозиумы, потому что здесь действительно нужно смотреть, как меняется вот судебная практика, на что суды обращают внимание, на что нет. И если как бы действительно суд это тоже государство, и мы можем оставить это все на откуп именно судебной власти. Угу. Упрощенный порядок можно вести рассмотрение дел, там, возможность там, дополнительных компенсаций из фонда государственного, но угу. не делать это там законодательными какими-то решениями или не вводить сюда еще службу опеку и попечительства, тогда будет, ну, совсем тяжело.
А с опекой, а что с опекой-то? Ну, опека... Она и так присутствует, когда, например, определяется,
место
если есть споры,
да. Но вот, кстати, к вопросу о какие новости в судебной системе. Судебная система решила таким вопрос по взысканию алиментов. У нас достаточно долгое время взыскивались алименты у мирового судьи. То есть ты приходил с иском к мировому судье взыскать алименты и так далее. Нет. А уже все, больше такого нет. Теперь алименты взыскиваются в районном суде. Да. А вот, например, получить приказ о выплате алиментов, ну, когда без участия сторон просто угу. приходит по свидетельству о рождении и получает судебный приказ. Пожалуйста, это вот прерогатива отдана, оставлена, вернее, у мировых судей. То есть здесь тоже есть, видите, то есть подумали, что-то там пошло не так, решили, что все-таки пусть-ка лучше, значит, вот районные суды угу. рассматривают вопросы по алиментам.
А в целом, Виктория Борисовна, не... скажем так, вот эта практика по поводу взыскивания алиментов на содержание бывшего супруга, она, ну, имеет право на существование по факту? Вот она реально, она нужна или нет?
Смотрите, практика, мне всегда нравится, что мы страна непрецедентного права, но мы страна судебной практики, как бы. Это почему-то разные вещи, но не знаю, почему и в какой части. Проблема, с моей точки зрения, какая существует? Та, о которой я вам сказала. А если судья вот это вынесла 5000 рублей твердую денежную сумму,
да.
а вот это вынесла 25000 рублей твердую денежную сумму, а кто-то вынес там, ну, 50000 рублей твердую денежную сумму, то возникает вопрос, а вы, уважаемые судьи, из чего исходите? То есть, как я понимаю, когда опять была бы некая процентная, ну, привязка, угу. ну, хоть к чему-то. Вот у этого там он получает миллион? Понятно, тогда ты будешь получать 50 тысяч. А этот получает 50 тысяч? Понятно, ты будешь 5 получать, да? Тогда я могу понять, это какая-то что? А здесь что, одной захотелось так, другому вот так, а третьему вот всяк? Как здесь, вот понимаете, откуда здесь возьмем? Практика-то есть, она есть и сегодня. Взыскивают денежные средства до 3 лет в твердой денежной сумме, но эта сумма Вот от сих до сих, понимаете?
Но это интересно, но это напоминает, знаете, взыскание судебных издержек, потому что ты можешь на адвоката потратить столько-то, а по факту тоже суд практикой своей
достаточная разумность это называется.
Да, так в документах и пишут. 7373948, я прошу вас надеть наушники, чтобы выслушать нашу аудиторию. И, товарищи, у вас вопросы, вы готовы с кем-то поспорить, вы готовы свои предложения внести? 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей, пожалуйста.
Вы знаете, вот гость-мужчина пытался донести вот эту форму, счет, индивидуальный счет, карточка на ребенка. Причем, как с мобильным банком у нас сейчас, с каждой трата должна приходить чек. Угу. Чек или сумма, на что потрачено. Причем контролировать должны две стороны, мужчина и, если понадобится, какая-нибудь государственная служба, типа опеки. Не каждый день, а вот по необходимости.
А зачем?
А вот так, чтобы, например, если мужчина отчисляет каждый месяц 50, 70 или 100 тысяч, так. Там вдруг не возникли, например, тысяч на 30 устрицы.
Устрицы.
Или столько шампанского. Или вот еще что-нибудь.
А мне понимаете? Только интересно, нет. Это логически выглядит, только, понимаете, это не бьется с логикой тех людей, которые, например, бегают от алиментов, но в какой-то момент их как раз не интересует, что ребенок их ест, во что он одет, или как выживает его беременная супруга, от которой, например, он ушел. Понимаете, в чем дело? То есть, когда человек, в принципе, за это не платит, и это какая-то казуистика в итоге выходит. Нет, Павел Дмитриевич? То есть есть же люди, которые совсем ничего не платят, их не интересует, на что живут. А тут, сухое, если я буду платить, да. Значит, пожалуйста, ты мне отчитайся, за что.
Ну вот смешиваем сухое и теплое, и это подтверждение того, что ситуация миллион и маленькая тележка, и нет универсального принципа. Но угу. Мы еще, знаете, о чем не сказали? А почему у нас вот государство не занимается примирением сторон? Почему бы нам не говорить о том, что разводы и вообще как бы распад семьи – это обратимый процесс, что можно восстановить и вернуть их обратно?
У нас сегодня есть медиация. Что вы?
Медиация есть в опеке, в суде.
Медиации, к сожалению, вот.
И постановление Пленума Верховного Суда, от которого мы теперь вообще никуда не уйдем.
Ну, у нас как получается, женщина, маме присуждается ребенок, да, судом, мужчине присуждаются алименты. Но. И начинается вот такое психологическое насилие над ребенком, что ограничивается доступ общения с ребенком, мужчина мстит жене, не выплачивает алименты, ну и абсолютно как бы две поломанные судьбы, и третья
страдает
судьба – это ребенок,
самое главное.
Вот, я не знаю, должны быть какие-то
или не страдают, кстати,
механизмы, которые бы семьи восстанавливали.
А если... Нет, понимаете, в чем дело? Как мне представляется, нельзя упираться, это опять лирика, нельзя упираться в то, что вот есть такое, что нельзя склеить. Но, к сожалению, получается так, что одно дело, мы сходимся на почве как будто бы любви, а другое дело, что-то идет не так, и вот это вот начинается, а я тебе, а ты мне, а вообще ничего и так далее. В конце концов, люди, которые не хотят платить алименты, они таким образом хотят наказать. Люди, которые хотят платить алименты, они отстраняют того, что он говорит, я даже тебя видеть не хочу, я буду твоей маме перечислять алименты, например, на ее карточку, и все, я не хочу, потому что мой ребенок и так далее. А потом или мы с ним, или я в суд пойду, это же так делается. Поэтому почему мы упираемся в то, что, значит, надо склеить, и тогда я буду давать деньги, а если не буду?
Есть цивилизованный подход к разводу, вот и все, разойтись цивилизованно, как люди. Вы можете не видеть друг друга, от этого ваш ребенок не перестанет хотеть есть. Вот в чем беда.
7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Вы знаете, у нас, к сожалению, изначально все идет от государства, и государство действует неправильно. То есть, если бы у нас все зарплаты были белые, а не серые, то тогда можно идти по пути процентная ставка от зарплаты. Соответственно, сейчас человек работает за 12 тысяч, получает он при этом 100. С какой суммы надо брать 25%?
С дохода там берется. Не с суммы, а с дохода. Доход – это не только зарплата. Если у него какие-то, по-моему, ценные бумаги в банке, пенсии, там еще что-то, обороты какие-то, с этого тоже выплачивается, разве нет?
Ну вот мы говорили про налоговиков, что налоговые службы могли бы, конечно, вот эти доходы видеть. Полностью, совокупно, которые есть у человека, а не просто заработная плата.
Тут нам, знаете, пришло какая идея от слушателя. Отменить алименты, ввести совместную опеку, нахождение обоих родителей, ввести понятие мужской юридический аборт, возможность отказа от ребенка до 28 недели беременности, обязать ДНК-тест сделать.
Сильно. Передайте контакты, мы с человеком свяжемся, обсудим подробнее.
Вот. А хорошо, а вазэктомию ввести? Нет? Может быть, еще какой-то вариант? 7373948.
Юридический аборт, это что?
Юридические
новое.
Аборты. Я хочу и откажусь. Слушайте, люди могут отказаться без обоих. Они просто исчезают, и все. Вот зачем юридическая практика какая-то нужна? К чему это все? Деньги тратить опять же. Здрасте, слушаю вас.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Евгений, уважаемые гости.
Да.
Хотелось бы такую небольшую нотку внести. А почему мы боремся со следствием, а не с причиной? А почему бы не вводить новые методы поддержки на социальном уровне, на социально-нравственном уровне? Я уверен, что эти ну, и методики, и эти институты, они есть, но они работают сейчас недостаточно эффективно. Ведь никто не говорит о пропаганде, ну, хотя и говорят, да, что семья – это ценность, которая, ну, самое главное у человека. Но я думаю, что финансовая здесь поддержка не помешает, и в любом случае…
Финансовая поддержка кого кому?
Страны государства, именно семьям, которые нуждаются.
Так это есть льготы, подождите, это же все есть. Какие вы еще льготы хотите? Льготы, ну, пособия?
Хорошо,
чего вы хотите
давайте
еще?
Давайте тогда говорить о том, что именно при разрыве семьи нарушаются все те элементы и моменты, которые, если семья бы сохранилась, они бы остались. То есть это и финансовый, общий бюджет, ну, взаимопомощь родственников.
А с кем общий бюджет? Странно. С государством?
С государством бюджет. Да. Ой, это сейчас налоговики
послушают,
сейчас предложат.
Евгения, сейчас скажете, что это лирика.
Что именно, общий бюджет с государством?
Нет, ну, вот человек, слушатель, он пытался мысль восстановить, которую я говорил, про то, что семью нужно пробовать сохранять, и чтобы выгоднее было сохранить семью, а не развестись.
Вы понимаете, я почему говорю, да, я почему говорю, что это отчасти лирика, потому что так бывает, что даже в семьях денежные вопрос, это вопрос манипуляции. Если он таковым становится в семье, когда вроде бы все хорошо, то, конечно же, он становится там неким триггером и предметом спора, когда семья расходится, и деньги тоже остаются предметом манипуляции. Разве все семьи абсолютно, которые есть после свадьбы, там оба супруга чувствуют себя в финансовой безопасности, особенно когда женщина уходит в декрет? По-моему, нет.
А что хуже, финансовая манипуляция или манипуляция ребенком? Что ограничить доступ или не ограничить?
А вы знаете, все плохо.
Конечно, любая всё манипуляция плохо,
плохо. К сожалению, слово манипуляция
это
не подразумевает.
Это кто как управляет. Но другое дело, когда, например, происходит манипуляция ребенком, там тоже есть инструменты. Есть инструменты суды, есть инструмент там, да какой угодно, в конце концов. Но просто когда говорится, что мы расходимся там по той или иной причине, и я поэтому платить не буду, потому что ты меня не любишь. Значит, ты ребенка, получается, не любишь, потому что ты ее хочешь наказать. Но это тоже очень странно получается, вам не кажется?
Лирика.
Тоже лирика, да? Тоже лирика. 7373-948, телефон прямого эфира, давайте вас еще успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Радио Москва, правильно?
Это радио «Говорит Москва», да.
Ага.
Так.
Я в эфире или нет еще?
Да, конечно, говорите же уже.
Вкратце расскажу свою историю.
Давайте, дочке 5 секунд.
Год. Да. Дочке год исполнился, были в неофициальном браке.
Так.
Бывшая жена заявляет, я не готова себя на алтарь материнства положить. Ну, все, разошлись, там не очень хорошо.
Так.
Так что я готов алименты платить, на алименты подала, плачу. Я неофициально работаю, но присудили алименты минимальные, в общем. Я спорить не стал.
Так.
Так чтобы я своей дочке памперс купил и прочее, я алименты плачу и помимо этого еще содержу дочку.
Так.
Я 4 суда прошел.
Ага.
Не давала просто видеться. Начинает манипулировать. Дай денег. Я говорю, хорошо, то есть...
Даете?
Там, и, конечно.
А суды какие вам не помогли? Суды какие не помогли?
Нет, суды все помогли. То есть так. Все стали на мою сторону, есть так. Официальное решение суда.
Но все равно. Ну, это к вопросу манипуляции, конечно. У кого-то деньги, у кого-то дети. Вот эти две дубины, две дубины, которые существуют. Виктория Данильченко была с нами, адвокат-специалист по семейному праву, и Павел Скалинчук, член Президиума Союза отцов. Спасибо вам большое за дискуссию. Будем следить, что там Совет Федерации все-таки окончательно решит. Новости. Я с вами прощаюсь до завтра.